Глава 5. Разъяснение по поводу ранних высказываний. Вскоре после переиздания в 1882 году трех ранних книг Елены Уайт «Краткий очерк о христианских опытах и видениях госпожи Уайт», «Дополнение к опытам и видениям», «Духовные дары», том 1, которые в настоящее время вошли в состав ранних произведений, возникли вопросы относительно полноты отдельных статей, а также относительно значимости некоторых из высказываний, вошедших в настоящий сборник или в более ранние статьи. Госпожа Уайт ответила на эти вопросы в 1883 году в ниже следующей статье. В ней упоминается учение о закрытой двери. Другие высказывания о значении доктрины закрытой двери можно найти в книге «Великая борьба». Мое внимание привлекла небольшая брошюра объемом 16 страниц, опубликованная автором из Мариона, штат Айова, и озаглавленная «Сопоставление ранних произведений госпожи Уайт с более поздними публикациями». Автор брошюры утверждает, что некоторые части моих ранних видений, напечатанных прежде, были исключены из недавней публикации, озаглавленной «Ранние произведения госпожи Елены Гарман Уайт». И он предполагает, что причиной подобного исключения является наличие в данных отрывков доктрин, от которых мы как народ уже отказались. Автор обвиняет нас также в том, что наше заявление о полном переиздании прежних видений Елены Уайт в новой книге «Ранние произведения» лишь с заменой отдельных слов, не соответствует якобы истине. Прежде чем говорить о тех отрывках, которые были якобы опущены, следует остановиться на некоторых фактах. При издании первой брошюры, содержащей мои ранние видения, тираж ее был небольшим и быстро разошелся. Через несколько лет, в 1851 году, была издана книга большего объема, озаглавленная «Христианские опыты и видения госпожи Елены Гарман Уайт». Она содержала много дополнительного материала. При наших частых переездах в ранний период издательской деятельности и при последующих почти непрерывных путешествиях от штата Мэн до Техаса и от Мичигана до Калифорнии, я утратила все следы первых опубликованных работ. Когда прошлой осенью в Окленде было решено напечатать ранние произведения, нам пришлось посылать в Мичиган за экземпляром христианских опытов и видений. Получив его, мы посчитали, что имеем именно тот экземпляр, который содержит первые опубликованные видения. Поэтому мы перепечатали его, как и указано в предисловии к ранним произведениям, внеся лишь некоторые лексические изменения. Здесь я хотела бы остановиться, чтобы попросить любого из наших верующих, имеющего экземпляр моих первых видений, опубликованных до 1851 года, сделать одолжение и прислать мне эту брошюру как можно скорее. Я обещаю вернуть ее сразу же после снятия копии. Я далека от желания скрывать что-либо из ранее опубликованного мной, и буду очень рада, если смогу обнародовать вновь каждую строку из моих трудов, которые когда-либо были изданы. Здесь необходимо упомянуть еще один факт. Я не несу ответственности за все, что было напечатано якобы от моего имени. Почти одновременно с опубликованием моих самых ранних видений появилось несколько статей, якобы написанных мною, с описанием того, что Господь показал мне, но с изложением доктрин, в которые я не верю. Эти публикации появились в газете, издаваемой господином Куртисом. Я не могу точно припомнить название издания. За годы трудов и забот, прошедшие с тех пор, некоторые из подобных несущественных деталей стерлись из памяти, но основная сущность вопроса не забылась. Этот господин взял статьи, вышедшие из-под моего пера, и полностью изменил и исказил их. Выхватив предложения из различных мест, нарушив связь между ними и затем включив в написанное свои собственные мысли, Он сопроводил публикации моим именем, как будто они исходили непосредственно от меня. Увидев эти статьи, мы написали Куртису, выразив наше удивление и неодобрение, и запретив ему использовать подобным образом мои свидетельства. Он отвечал нам, что может печатать все, что пожелает, и что он уверен в одном – мои видения указывают именно на то, о чем он говорит. Более того, Куртис заявил, что если я записала видения так, как Господь дал их мне, то они подтверждают именно те выводы, которые сделал он. Куртис утверждал, что если видения были даны на благо церкви, то он имеет право использовать их так, как пожелает. Некоторые из этих публикаций господина Куртиса, вероятно, еще ходят по рукам и могут быть представлены как исходящие от меня, но я не имею к ним никакого отношения. Статьи, включенные в ранние произведения, были проверены лично мной. И коль скоро издание «Христианских опытов и видений», опубликованное в 1851 году, было самым ранним из имевшихся у нас к тому времени, а также учитывая, что нам неизвестны какие-либо дополнительные материалы в более ранних брошюрах или статьях, я не несу ответственность за пропуски, которые якобы существуют. Первая цитата, о которой упоминает господин К., содержалась в брошюре объемом в 24 страницы, опубликованной в 1847 году и озаглавленной «Слово к малому стаду». Вот строки, опущенные при издании опытов и видений. Для них, те, кто утратил веру в движение 1844 года, невозможно было вновь вступить на путь, ведущий к небесному граду, как невозможно это было и для всего нечестивого мира, отвергнутого Богом. Они падали один за другим с этого пути. Я приведу контекст для того, чтобы можно было судить об истинной силе написанного. Когда я молилась у семейного алтаря, Святой Дух сошел на меня, и мне показалось, что я поднимаюсь все выше и выше, намного выше этого мрачного мира. Я обернулась, пытаясь взглядом отыскать на земле адвентистский народ, но не могла никого найти. Тогда голос сказал мне: «Взгляни снова, но немного выше». Я подняла глаза и увидела прямой и узкий путь, вознесенный над землей. По этому пути по направлению к городу, находившемуся на дальнем конце пути, шел адвентистский народ. Позади него в начале пути горел яркий свет, который, по словам ангела, был полночным криком. Сияние света освещало всю дорогу, чтобы люди не спотыкались. Пока их взоры были сосредоточены на Иисусе, который находился прямо перед ними и вел их в город, они были в безопасности. Но вскоре некоторые утомились и стали говорить, что город слишком далеко, а они рассчитывали войти в него раньше. Тогда Иисус ободрил их, подняв свою славную десницу. От его руки шел свет, осветивший группу адвентистов, и они воскликнули: «Аллилуйя!». Другие же поспешили отвергнуть свет, горевший позади них, говоря, что не Бог вел их до сего времени. Тогда свет для них погас, и ноги разуверившихся оказались в кромешной тьме. Они начали спотыкаться, потеряли из виду и путеводные знаки, и Иисуса, сбились с пути и упали вниз, во тьму, в нечестивый мир. Далее следует текст, который, как говорят, был в первоначальном труде, но отсутствует в опытах и видениях и в ранних произведениях. Для них, тех, кто утратил веру в течение 1844 года, невозможно было вновь вступить на путь, ведущий к небесному граду, как невозможно это было и для всего нечестивого мира, отвергнутого Богом. Они падали один за другим с этого пути. Утверждается, что этот отрывок доказывает справедливость доктрины закрытой двери, и что именно поэтому они были опущены в более поздних изданиях. На самом же деле он учит только тому, во что верил и верит до сих пор наш народ, что я и покажу далее. Какое-то время после разочарования 1844 года я считала, наряду со всеми адвентистами, что дверь благодати навсегда закрыта для мира. Я придерживалась этого мнения до того момента, как мне было дано первое видение. Именно свет, данный мне от Бога, послужил к исправлению нашего заблуждения и позволил нам увидеть истину в этом вопросе. Я и сейчас верю в теорию закрытой двери, но не в том смысле, в каком мы прежде использовали этот термин, и которого до сего времени придерживаются многие оппоненты. Закрытая дверь была и во времена Ноя. В те времена Дух Божий был отнят у грешного рода человеческого, погибшего в водах потопа. Сам Бог дал Ною весть о закрытой двери. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни 120 лет». Книга Бытие, 6 глава, 3 стих. Закрытая дверь была и во дни Авраама. Милость Божья оставила жителей Содома, и все они, кроме Лота с его женой и двумя дочерьми, были поглощены огнем, посланным с небес. Закрытая дверь была и во дни Христа. Сын Божий объявил неверующим евреям того времени: «Оставляется вам дом ваш пуст». Евангелие от Матфея, 23 глава, 38 стих. Обозревая ход времени вплоть до последних дней, Бог устами Иоанна провозглашает об этой же бесконечной силе. «Так говорит Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Книга Откровения, 3 глава, 7 стих. «В видении мне было показано, и я поныне верю в это, что в 1844 году также была закрытая дверь. Все, кто видел свет вестей первого и второго ангелов и отверг этот свет, были оставлены во тьме. Те же, кто принял этот свет и обрел Святого Духа, который сопровождал провозглашение небесной вести, и кто впоследствии отрекся от веры и объявил свой религиозный опыт заблуждением, тем самым отвергли Дух Божий, и он более не взывал к ним. Те же, кто не видел этого света, не несут вины за его отвержение. Дух Божий не мог достучаться лишь до тех, кто пренебрег светом с небес. А среди этих последних были, как я сказала, и те, кто отказался принять весть, провозглашенную им, и те, кто, приняв весть, впоследствии отрекся от веры. Они могли иметь вид благочестия и объявлять себя последователями Христа. Однако, не обладая живой связью с Богом, они впали во власть сатанинских обольщений. Именно эти две категории людей были показаны мне в видении. Те, кто объявил обманом свет, которому они последовали, и нечестивые мира сего, отвергнувшие свет и потому отвергнутые Богом. Нет никакого упоминания о тех, кто не видел света и, следовательно, не был виновен в его отвержении. Для того, чтобы доказать, что я верила в доктрину закрытой двери и учила этой концепции, господин К. приводит цитату из ревью от 11 июня 1861 года, подписанную 9 известными членами церкви. Они писали следующее. «Наше представление о нашей деятельности в то время было довольно туманным и неопределенным. Некоторые из нас все еще придерживались теории, принятой адвентистами в 1844 году во главе с Уильямом Миллером, согласно которой наша работа для всего остального мира уже окончена, и что весть предназначена лишь тем, кто придерживался изначальной веры в пришествие. Подобные взгляды были настолько сильны, что один из нас едва не был лишен права считаться обретшим эту весть, поскольку кое-кто сомневался в его возможности спастись, ибо он не состоял в движении 1844 года. Я должна лишь добавить к сказанному, что на том же самом собрании, на котором стоял данный вопрос, могла или не могла быть доверена весть данному брату, я получила в видении откровение, указавшее, что этот брат может надеяться на Бога и должен полностью отдать свое сердце Иисусу, что он и сделал. В другом отрывке из брошюры «Слово к малому стаду» я говорю о сценах Новой Земли и упоминаю, что видела там святых мужей древности, Авраама, Исаака, Иакова, Ноя, Даниила и многих подобных им. Поскольку я говорю, что видела их, наши оппоненты делают предположение, будто я верила тогда в бессмертие души, а затем изменила свои взгляды. Якобы именно поэтому я сочла необходимым изъять этот текст из дальнейших публикаций. Здесь наши оппоненты столь же близки к истине, как и в других своих предположениях. В 1844 году я приняла доктрину, отрицающую бессмертие души, что очевидно из книги «Очерки жизни», страница 170-171. Я никогда, ни устно, ни письменно, не высказывалась в пользу иной доктрины. Если бы мы изъяли выше приведенные высказывания на основании того, что они учат о бессмертии души, мы должны были изъять и другие отрывки. Что же касается моего первого видения, описанного на 13-й странице ранних произведений, там я говорила о том, что видела братьев, которые незадолго до этого почили в Иисусе. А на 14-й странице я утверждаю, что мне было показано множество мучеников за веру. Таким образом, бессмертие души проповедуется в этой вырванной цитате не в большей степени, чем в двух последних. Дело в том, что в этих видениях я переносилась в будущее, когда воскресшие святые соберутся в Царстве Божьем. Таким же образом передо мной разворачивались и картины Великого Суда, Второго пришествия Христа и установления Царства Святых на Новой Земле. Никто же не предполагает, что эти события уже произошли. Мои противники демонстрируют тот дух, которым они руководствуются, обвиняя меня в обмане на основании всего лишь своих предположений. В этой же цитате приводятся слова «Я видела два длинных золотых шеста, на которых висели серебряные нити», а на нитях висели прекрасные виноградные грозди. Мои оппоненты осмеивают это слабое и детское выражение, описывающее прекрасные грозди, растущие на серебряных нитях, которые, в свою очередь, прикреплены к золотым шестам. Что заставило автора вышеприведенных критических замечаний так переиначивать мои слова? Я не утверждала, что грозди росли на серебряных нитях. То, что я видела, описано мной так, как мне было явлено. Я не имела в виду, что гроздья винограда были прикреплены к серебряным нитям или к золотым шестам. Я хотела лишь сказать, что таким все это мне представлялось. Подобные выражения используются повседневно в обычной беседе. Когда мы говорим о золотом плоде, мы вовсе не имеем в виду, что плод действительно создан из этого драгоценного металла, но мы просто говорим, что он имеет вид, как будто он создан из золота. Подобное правило в применении к моим словам не оставляет никаких оправданий для превратного их понимания. Еще одно вырванное высказывание «Благословен Господь! Братья и сестры, мы вновь в собрании тех, кто отмечен печатью живого Бога». И здесь нет ничего такого, чего бы мы не придерживались до сих пор. Просмотрев опубликованные нами труды, можно увидеть, что мы верим в то, что живые праведники получат печать Божью еще до окончания времени благодати, а также в то, что им будет оказана особая честь в Царстве Божьем. Утверждается, что в описании видения на страницах с 25 по 28 ранних произведений опущен следующий текст. И если кто-либо верил в соблюдение субботы и соблюдал ее, и обретал благословение вследствие этого, но затем перестал соблюдать субботу и нарушил эту святую заповедь, тот закроет для себя врата святого города. И это так же верно, как то, что есть Бог, правящий на небесах. Те, кто ясно осознал и полностью принял истину о четвертой заповеди и обрел благословение, сопровождающее послушание, но затем отверг свою веру и осмелился нарушить закон Божий, обнаружат, если они будут продолжать идти по пути непослушания, что врата града Божьего закрыты перед ними. Слова, опубликованные в 1851 году в «Опытах и видениях», и находящиеся на странице 49 ранних произведений приводятся в доказательство ошибочности моих свидетельств. Я видела, что время пребывания Иисуса в святом святых почти истекло, оно может еще продлиться, но очень недолго. Исходя из того, что было явлено мне, период служения Христа в небесном святилище, по-видимому, почти завершен. Следует ли обвинять меня в заблуждении, потому что время это продолжается дольше, чем якобы указывает мое свидетельство? Как же быть тогда со свидетельствами самого Христа и его учеников? Разве и они заблуждались? К примеру, Павел пишет Коринфянам: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся». Первое послание Коринфянам, 7 глава, 29-30 стихи. А в своем послании к римлянам он говорит: «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Послание к римлянам, 13 глава, 12 стих. И на острове Патмос Христос говорит нам устами любимого ученика: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Книга Откровения, 1 глава, 3 стих. Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. «Се гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Книга Откровения, 22 глава, 6-7 стихи. Ангелы Божьи в своих вестях людям показывают, что времени осталось совсем немного. Так было явлено и мне. Действительно, время это продолжается дольше, чем мы ожидали в начале нашего служения. Наш Спаситель не пришел так скоро, как мы надеялись. Но разве это означает, что слово Господа не исполнилось? Ни в коем случае. Следует помнить, что как обещания, так и предостережения Бога исполняются при соблюдении определенных условий. Бог поручил своему народу дело, которое следует исполнить здесь, на земле. Должна быть провозглашена третья ангельская весть. Разум верующих должен быть направлен к небесному святилищу, куда вошел Христос, чтобы совершить очищение своего народа. Должна быть проведена реформа, цель которой – возврат к соблюдению субботнего дня. Брешь в законе Божьем должна быть заделана. Нашу весть необходимо громко провозглашать повсюду, чтобы все живущие на земле могли услышать предостережение. Народ Божий должен очистить свои души через послушание истине и быть готовым без порока предстать перед Ним при Его пришествии. Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года крепко держали своей веры и все вместе пошли по открывшемуся пути, который предопределил для них Бог, обретя весть третьего ангела и в силе Святого Духа провозглашая эту весть миру, они бы уже увидели спасение от Бога. Господь способствовал бы в своем могуществе их усилиям, их дело было бы уже завершено, и Христос пришел бы вскоре, чтобы вознаградить свой народ. Однако, в период сомнения и неуверенности, последовавший за разочарованием, многие из уверовавших в пришествие утратили свою веру. Начались разногласия и разделения. Большинство стало письменно и устно нападать на тех немногих, кто, внимая предопределению Бога, последовал реформе по возврату к соблюдению субботы и начал провозглашать третью ангельскую весть. Многие из тех, кто должен был бы посвятить свое время и способности единственной цели провозглашения миру вести предостережения, были поглощены противостоянием истине о субботе, что привело к тому, что сторонники этой истины были вынуждены тратить силы на спор с этими оппонентами и защиту истины. Тем самым работе чинились препятствия, а мир оставался во тьме. Если бы весь адвентистский народ объединился на основании заповедей Божьих и веры Иисуса, насколько иной была бы наша история? Нет в том воли Божьей, чтобы пришествие Христа таким образом задерживалось. Бог не хотел, чтобы его народ, Израиль, скитался 40 лет в пустыне. Он обещал привести его прямо в землю Ханаанскую и утвердить его там как святой, здоровый, счастливый народ. Но те, кому это было первоначально обещано, не могли войти за неверие. Послание к евреям, 3 глава, 19 стих. «Потому что сердца евреев были переполнены ропотом, возмущением и ненавистью, и он не мог исполнить свой завет с ними». В течение 40 лет неверие, ропот и возмущение разделяли древний Израиль и землю Ханаанскую. Те же самые грехи привели к отсрочке прихода современного Израиля в небесный Ханаан. Ни в том, ни в другом случае не было нарушено божественное обещание. Лишь неверие, мирская греховность, отсутствие святости и раздоры среди людей, провозглашающих себя народом Божьим, продолжают столько лет удерживать нас в этом мире греха и скорби. Упоминают и еще о двух отрывках из моей первой книги, якобы исключенных из последующих публикаций. Что касается их, я лишь скажу, что когда я смогу получить книгу, содержащую эти отрывки, с тем, чтобы я могла быть убеждена в правильности цитирования и смогла бы увидеть, в каком контексте они приводились, тогда я буду готова с уверенностью говорить о них. С самого начала моей работы меня преследовали ненависть, брань и ложь. Злоречия и клеветнические измышления с большим рвением фабриковались и широко распространялись упорствующими формалистами и фанатиками. Немало среди них и служителей так называемых ортодоксальных церквей, которые кочуют с места на место, разжигая войну против адвентистов седьмого дня. При этом они делают из трудов госпожи Уайт демонстрационные пособия. Во главе этих наглых ругателей последних дней стоят служители, считающие себя стражами Божьими. Неверующий мир, служители падших церквей и адвентисты первого дня объединились, поставив свои задачи и нападки на госпожу Уайт. Эта война продолжается уже почти 40 лет, но я не считаю для себя возможным даже замечать их злобные речи, брань и измышления. Я и теперь не отступила бы от этого правила, если бы не опасалась, что некоторые честные души будут отброшены врагами от истины, отброшены теми, кто так яростно объявляет меня обманщицей. В надежде помочь искренним верующим, я и делаю это заявление. Я не рассчитываю убедить тех, кто, видя свет истины, отказывается следовать за ней, кто предался предрассудкам и погрузил свою душу в неверие. Иисус, величие небес, тот, кто равен Богу, прожил в мире 33 года, и тем не менее лишь немногие признали его божественную сущность. Так могу ли я, столь слабое, столь недостойное и бренное существо, надеяться на больший успех, чем тот, который сопровождал Спасителя в мире? Когда я впервые посвятила себя этой работе, пошла туда, куда призывает меня Бог, стала говорить слова, которые Он давал мне для народа, я уже знала, что встречу сопротивление, брань и преследование. Меня не постигло разочарование. Если бы я полагалась на человеческое одобрение, то давно пала бы духом. Но я смотрела на Иисуса и видела, что даже Он, в ком не было порока, подвергался нападкам клеветников. Люди, кичившиеся своей благочестивостью, следовали как шпионы по пятам за Спасителем и предпринимали все, что в их власти, чтобы возводить препятствия на его пути. Но хотя он был всемогущим, он не обошелся со своими противниками так, как они того заслуживали. Он мог направить против них стрелы своего мщения, но не делал этого. Иисус поступал иначе. Он выступал с уничтожающим порицанием их лицемерия и духовного разложения. И когда его весть отвергалась ими, и его жизни грозила опасность, он спокойно перебирался в другой город или селение, неся дальше слово жизни. Так и я, по своим слабым силам, пытаюсь следовать примеру моего Спасителя. С какой настойчивостью фарисеи стремились доказать, что Христос был обманщиком! как они следили за каждым его словом, стремясь исказить и неверно истолковать все его высказывания. Гордость, предрассудки и ненависть закрыли свидетельству Сына Божьего все пути к их сердцам. Когда он открыто порицал их беззаконие и говорил, что их дела свидетельствуют о том, что они дети дьявола, фарисеи с гневом бросали ему тоже обвинение, говоря: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Все обвинения против Христа основывались на лжи. Она же использовалась против Стефана и против Павла. Однако даже слабые и самые невероятные аргументы против Христа находили сторонников, поскольку очень многие сердца не были освящены истиной. Очень много было тех, кто желал бы, чтобы эти утверждения оказались правдой. Такие люди всегда готовы выискивать ошибки или заблуждения у того, кто говорит им неприятную для их слуха истину. Поэтому мы не должны удивляться, что люди, жаждущие неправды, жадно подхватывают злобные измышления и выдают их за несомненные факты. Противники Христа вновь и вновь терпели поражение и замолкали перед мудростью его слов. И тем не менее, они по-прежнему прислушивались к каждому слуху, чтобы найти хоть какой-то повод вновь забросать его провокационными вопросами. Они твердо решили не уклоняться от своей цели, ибо слишком хорошо знали, что если Иисус будет продолжать свою работу, многие уверуют в Него, а книжники и фарисеи утратят свою власть над народом. Поэтому они готовы были опуститься до самых низменных и недостойных методов, лишь бы осуществить свои гнусные замыслы против Него. Они ненавидели Иродиан и все-таки объединились с этими своими закоренелыми врагами только для того, чтобы каким-то образом избавить землю от Христа. Таково было духовное состояние тех, кого Он пришел спасти. Может ли кто-либо, стремящийся к послушанию Богу и желающий нести миру весть Его истины, ожидать более благоприятного приема, чем был оказан Христу? У меня нет недобрых чувств по отношению к людям, стремящимся лишить действенности ту весть, которая дана Богом ради предостережения, обличения и ободрения своего народа. Но, будучи посланницей Христа, я должна стоять на страже истины. Каковы мои недруги, с таким рвением объединяющиеся против меня? Может быть, это чистые и святые дети веры? Рождены ли они свыше? Причастники ли они божественной природы? Любят ли они Иисуса и обнаруживают ли в себе Его дух смирения и кротости? По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 20 стих. Подобны ли они первым ученикам или схожи с теми изощренными книжниками и фарисеями, которые постоянно стремились уловить Христа в Его собственных словах? Обратите внимание на грубые методы тех древних противников веры. Будучи законниками, священниками, книжниками и правителями, они объединялись, чтобы найти нечто против того, кто был светом мира. Почему же они так настойчиво стремились обвинить Христа? Они не взлюбили Его учение и заповеди. Им не по душе было то внимание, которое проявлял к Нему народ, отвернувшись от прежних вождей. Человеческая природа остается все той же. И пусть те, кто стремится воспрепятствовать моей работе и подорвать влияние моих слов, не льстят себе надеждой, будто они служат Богу. Они служат другому господину и будут вознаграждены по делам своим. Противление Христу будет существовать, пока действует сатана. Те, кем управляет его дух, не распознают Духа Божьего и не прислушаются к его голосу, пока действует определение. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Книга Откровения, 22 глава, 11 стих. Я знаю, что должна столкнуться со злобой тех, кто ненавидит свет, который Бог соблаговолил дать мне. Бог намерен дать достаточные свидетельства божественного характера своей работы, чтобы убедить всех, кто искренне желает познать истину. Но он никогда не искореняет всякую возможность сомнения. Поэтому те, кто желает сомневаться и находить недостатки, найдут повод к этому. Мне жаль людей, ставших на путь сомнений и неверия. Я с радостью помогла бы им, если бы могла. Но прошлый опыт дает мне мало надежды, что они когда-либо придут к свету. Никакие свидетельства не способны убедить людей в истине, пока они не оставят свою гордыню, не смирят плотскую природу и не станут учениками в школе Христа. Своеволие и гордыня приводят многих людей к отвержению небесного света. Они держатся за свои любимые идеи, причудливые интерпретации Писания и опасные ереси. И если они получают свидетельство, направленное на исправление этих заблуждений, то, подобно многим во дни Христа, удаляются в раздражении. Не имеет значения, насколько беспорочны характер и жизнь тех, кто передает народу слова Божьи, им не снискать доверие людей. Но почему? Потому что они говорят людям истину. В этом, братья, вся моя вина. Если же распространяется нечто лживое, если по чьему-то предположению или навету на личность вестника Христова наводится тень, с какой же слепой верой воспринимается эта клевета? Сколь многие с готовностью умножают и распространяют измышления. Этим-то они и показывают свой истинный характер. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 47 стих. Клевета и поношения будут наградой для тех, кто стоит за истину, какова она есть в Иисусе. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Второе послание Тимофею, 3 глава, 12 стих. Те, кто несет свидетельство против греха, будут так же ненавидимы, как и Господь, который поручил им совершать это дело во имя Него. Как и Христа, их назовут врагами церкви и религии. И чем ревностнее и искренней будут их усилия почтить Бога, тем сильнее будет враждебность к ним со стороны лицемеров и нечестивых. Но нам не следует впадать в отчаяние от подобного к нам отношения. Нас могут называть слабыми и глупыми, восторженными, даже безумными. О нас могут говорить то же, что и о Христе. Он одержим бесом. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 20 стих. Но работа, которую поручил нам Учитель, остается нашей работой. Мы должны направлять помыслы людей к Иисусу, не стремясь при этом к славе или людскому почитанию, но посвящая себя Богу, который судит праведно. Он знает, как помочь тем, кто, следуя по Его стопам, страдает от поношения, составляющего лишь малую долю того, что вынес Он. Он испытал те же искушения, что и мы, и Он знает, как искушаемым помочь. Как бы ни истолковывали мои свидетельства, те, кто говорит о праведности, но не познал Бога, я со смирением буду идти вперед, совершая свое дело. Я буду говорить слова, которые дает мне Бог, чтобы ободрять, обличать и предостерегать народ. Мне недолго осталось жить на земле. Работу, которую мой Отец дал мне, я буду по Его милости выполнять с верностью, зная, что все мои дела должны пройти перед очами Иеговы. Батл Крик, Мичиган, 24 августа 1874 год. Дорогой брат Лавбора, я свидетельствую здесь в страхе Божьем, что обвинения Майлса Гранта, госпожи Бедрик и других, опубликованные в «Кризисе», далеки от истины. Их утверждения по поводу моей позиции в 1844 году не соответствуют действительности. После 1844 года я вместе с моими братьями и сестрами действительно считала, что обращения грешников более не будет. Но я никогда не получала видения о том, что грешники больше не будут обращаться. И я должна ясно и определенно заявить, что никто и никогда не мог слышать или читать таких моих утверждений, которые позволили бы оправдать те обвинения, которые были выдвинуты против меня по данному вопросу. Это произошло во время моей первой поездки на Восток. Я рассказывала о моих видениях, во время которых мне был дан драгоценный свет относительно небесного святилища, и были показаны открытая дверь и закрытая. Мы верили тогда, что Господь скоро придет на облаках небесных. Мне было открыто, что нужно продолжать огромную работу во благо тех, кто до сих пор не обрел света или отверг его. Наши братья не могли понять этого, учитывая нашу веру в ближайшее пришествие Христа. Некоторые фанатично настроенные братья обвиняли меня, будто я говорю, что мой Господь отсрочил свое пришествие. Однако я видела, что в 1844 году Бог открыл дверь, и никто не мог закрыть ее. Он закрыл дверь, и никто не мог открыть ее. Те, кто отверг свет, принесенный в мир вестью второго ангела, погрузились во тьму. И какой же беспросветной была эта тьма! Я никогда не заявляла и не писала, что мир обречен или проклят. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не пользовалась подобным языком, обращаясь к кому-либо, как бы греховен он ни был. Я всегда обращалась с порицанием к тем, кто использовал такие резкие выражения. Дорогая сестра, вы пишете, что некоторые, наряду с прочим, считают, что сокращать ваши прежние труды просто непорядочно. Я хотела бы, чтобы люди, утверждающие подобное, приводили доказательства в пользу своих заявлений. Я знаю, что об этом часто говорят, но никогда не подтверждают своих слов. Говорят, что в ваших первоначальных свидетельствах, в томе первом, который у них сохранился, вы определенно провозглашаете, что вам был явлен день и час второго пришествия Христа. Они утверждают, что это ваше заявление не выдерживает проверки Библии, поскольку сам Христос сказал, что никто не знает дня или часа, даже ангелы Божьи. В моей первой книге вы найдете лишь одно утверждение относительно дня и часа пришествия Христа, которое я сделала с тех пор, как минул срок в 1844 году. Это утверждение можно найти в ранних произведениях, и оно относится к тому, что будет провозглашено непосредственно перед вторым пришествием Христа. Обратившись к странице 145 и начав чтение с начала главы, вы увидите, что утверждения, которые там сделаны, относятся к избавлению святых гласом Божьим от бедствий, сопровождающих время скорби. Приобретите мою книгу, если у вас ее еще нет, и прочтите эти слова. Они представляют собой перепечатку первой опубликованной статьи. «Небо открывалось и закрывалось, пребывая в непрерывном движении. Горы шатались, как тростник на ветру, разбрасывая вокруг себя осколки скал. Море бурлило, словно котел, и изрыгало на сушу большие камни. В этот миг Бог провозгласил день и час пришествия Христа и вечный завет со своим народом. Он говорил короткими прерывистыми фразами, и слова его были слышны по всей земле». Это лишь часть абзаца. Утверждения на страницах 11 и 27 относятся к тому же времени. Они включают все, что мне было когда-либо показано относительно точного времени пришествия Господа. У меня нет ни малейшего представления о времени, которое было указано гласом Божьим. Я слышала час, который был провозглашен, но не могла вспомнить этот час после того, как вышла из состояния видения. Передо мной проходили сцены столь поразительные, события столь торжественные, что их невозможно описать никакими словами. И все это было для меня живой реальностью, ибо вблизи появилось великое белое облако, на котором восседал Сын Человеческий. Еще в юности Господь счел возможным открыть передо мной великолепие небес. В видении я оказалась на небесах, и ангел сказал мне: «Смотри». Я взглянула на мир, который находился в кромешной тьме. Меня охватил неописуемый страх, когда я увидела эту тьму. И вновь я услышала голос: «Смотри же». Я снова взглянула внимательно на мир и начала различать искры света, подобные звездам, рассеянным по этой тьме. Затем я увидела все новые и новые искры света, возникавшие в этой нравственной тьме, которая все более и более пронизывалась огнями, похожими на звезды. И ангел сказал: «Это те, кто верует в Господа Иисуса Христа и исполняет слова Христа. Они – свет мира». И если бы не было этих огней, суд Божий немедленно обрушился бы на преступивших его закон. Я увидела тогда, что эти маленькие искры света становятся все ярче, сияя с востока и с запада, с севера и с юга и освещая весь мир. Порой один из этих огней начинал тускнеть, некоторые же гасли совсем. И каждый раз, когда это случалось, небеса печалились, оплакивая утрату. Другие же разгорались ярче и ярче. Свет их проникал далеко и вызывал появление многих новых огней. Тогда небеса ликовали. Я видела, что лучи света исходили от самого Иисуса и зажигали эти драгоценные искры в мире.